Ну, под крылья рисовали?
Нет, нет, нет.
обоснуться или обоснуться?
А потом этику найти.
Я понял.
Мне нужна соответствующая бумага.
Так, ну что, будем начинать или
да.
Еще подождем?
Время уже.
Все. Время уже. Ну, окей. Так, кстати говоря, сегодня на редкость удачное утверждение Фортун Теллера. Сегодня, если учесть, что я тут лазил в очередной раз на Википедии, в очередной раз на эту шалуту наткнулся. Точно про него. Так. Ладно. Значит, давайте начнем с организационных моментов. Вот, в следующий раз мы проводим экзамен. Да? Наверное, да, вот ровно через неделю. Успеете за неделю подготовиться? Или через две недели проводить? Просто через две недели это 17-е уже, как, или какое там, да? Вот, просто 17-го это как бы уже там самая зачетная сессия. Мне кажется, что уже там другие проблемы должны быть. Вот, значит, через неделю проводим экзамен. Вот, список экзаменационных билетов выложен вот по такому хитрому адресу. Склеров.инфо, ПВТ, слово правило. Парт-экзамен. Так. Здесь, вы знаете, я... Это самое... У меня возникло подозрение, что я мог здесь дефис поставить, а не подчеркивание. Ну, в общем, проверьте. Там вот может быть подчеркивание, может быть дефис. Да? Значит, на всякий случай, леди и джентльмены, меня можно добыть по адресу vst@csmsu.ru. Значит, адрес, как вы понимаете, не для публикации. Спама мне и так достаточно. Понятно, да? Значит, для чего даю адрес? Если какие-то серьезные есть вещи, которые вы мне хотите сообщить заранее до экзамена по поводу этих самых вопросов, списка вопросов. Сообщения об обнаруженных опечатках и все такое прочее. Вот, значит, там 37, по-моему, вопросов, что ли. А, вот, возможно, значит, последние два вопроса, если мы сегодня их не успеем, я их выкину. То есть, вот все вопросы, кроме последних двух, точно есть. Значит, статус последних двух, ну, там через пару дней загляните туда и узнаете, есть они там еще или я их все-таки убрал. Так, значит, теперь технология проведения экзамена. Значит, технология обусловлена тем, что у нас, насколько я понимаю, достаточно много людей хотят экзамен получить за посещение. Вот, как это будет выглядеть? Значит, я вот, к экзамену принесу ксерокопии всех этих бумажек. Да, вот этих вот, которые в списке фамилий. Да? Значит, они будут скреплены степлером за угол, да, ксерокопии. Извините, будет один экземпляр, не думаю, что это надо в двух экземплярах делать. Вот, значит, соответственно, будут в хронологическом порядке. Но тут в углу каждой этой бумажки имеется дата проведения лекции соответствующей. Да? Значит, после чего это будет вручено людям, которые хотят получить экзамен за посещение, им будет предложено выйти в коридор и там в коридоре себя найти во всех этих бумажках. И выписать себе уже на какую-то бумажку номера. Да? Дата такая-то записан под номером таким-то. Дата такая-то записан под номером таким-то. Да? Столбик чисел. Это чтобы быстро можно было посмотреть. Да? После, значит, по мере готовности нашли себя во всех бумажках, заходите сюда. И здесь в это время что происходит? Здесь в это время раздаются билеты, да? Вот, тем, кто хочет сдавать экзамен. Те, кто хотят сдавать экзамен в полном формате, значит, начинают готовиться. Вот пока они будут готовиться, я смогу проставить экзамен всем, кто хочет его за посещаемость получить. То есть, соответственно, по мере готовности по одному заходите, предъявляете мне, значит, столбик цифр, я его сверяю, и, значит, что там вам нужно, ставлю. Вот. Еще один момент. Значит, пожалуйста, запасайтесь ведомостями. Да? То есть в учебной части нужно получить отрывные талоны, так называемые. Да? Учтите такой момент. Если у вас нет этого самого отрывного талона с речи ведомости, формально я вообще не имею права у вас принимать экзамен. Да? Вот. И ставить вам его, естественно, тоже не имею права. Так что давайте без коллизии. Понятно, что это, конечно, можно все решить. Понятно, что я вас приму экзамен. Понятно, что вы меня потом в сессию будете где-то там ловить. Вылавливать, значит, с этим отрывным и зачеткой, чтобы проставить это все. Вот. Понятно, что мне придется там список, значит, ввести, кому я поставил без ведомости, чтобы потом это сверить. Но вот чтобы это всего не происходило, запаситесь ведомостью заранее. Еще один момент. Ведомость можно записывать студентов одной группы. Да? То есть, если у вас несколько человек из одной группы, не надо на каждого ведомость. Достаточно одной на всех. Вот. Так, это по поводу, значит, технологии проведения экзамена. Вопросы какие-нибудь есть по этому поводу?
А то есть посещение нужно...
Значит, на 4 балла все лекции, кроме двух, то есть пропущено не более двух, на 3 балла 2/3 лекций с округлением в нижнюю сторону, то есть, грубо говоря, округление в вашу пользу. Вот. 2/3 это сколько там? Сколько у нас всего-то лекций получается? 11, да? Так... 11.
7.
Значит, от 12 было бы 8 лекций, ну, допустим, 7, да? То есть, вот просто вот посещение 7 лекций, тройка, я вам готов поставить. Вот. Значит, ну, те, кто не, соответственно, могут подготовиться и сдать экзамен без проблем. Можно ли будет сдать экзамен не завтра, а когда-то еще, в смысле, не через неделю, а когда-то еще? Ну, конечно, можно будет, но это будет уже в сессию, какой-то день, может быть, назначим, там же на сайте его опубликуем. Вот. Вообще, в принципе, технология какая? Нужно меня там найти на кафедре, я с кафедры алгоритмических языков, как известно, вот меня нужно найти на кафедре, договориться. Но это, в общем, как бы, рекомендуется до этого не доводить. Лучше экзамен сдать, как это? Значит, почему в ваших интересах сдать экзамен, когда он назначен для всех? Потому что у меня очень мало времени на каждого из вас, да?
Поставил 5-ку и все, и избавился от человека. А когда там 2-3 человека ко мне пришли, у меня есть время побеседовать с каждым долго. Выяснить, что он на самом деле знает. Поэтому это не в ваших интересах, да, значит, там, сдавать экзамен не в общем потоке.
Так, окей. Тыкс. Списали URL? Поняли, что здесь дефис может быть, а не подчеркивание, да? Я просто не помню. Что-то у меня подозрение возникло. Ладно, окей. Значит, тема сегодняшней лекции, давайте для разрядочки, да, традиционные парадигмы программирования, то есть императивное и все, что с ним связано. Императивное, объектно-ориентированное и так далее. Значит, ну вот прежде всего императивное программирование, или оно же называется еще фон Нейманновское программирование. Что это такое? Да, вот говорят там в книжках, что это там последовательность действий, там в явном виде выписанная, ну в общем слова, да? Что такое слова, значит? Почему я говорю, что это слова? Ну, вот есть, значит, такие гуманитарные науки, так называемые, да? Вот там все состоит из слов, да? Пытаешься, значит, из этих слов что-нибудь вычленить, получается фигня, да? Где-то какая-то была фантастическая книжка, не помню, чья, в которой, значит, сделали выжиматель сути из текстов, да? Вот, и, значит, там на каких-то межзвездных переговорах, там дипломатическая нота в 300 томах, значит, от одной межзвездной системы к другой межзвездной системе, значит, все эти 300 томов загружают в эту машину, она некоторое время учит, значит, выдает бумажку с одним единственным словом – отказать. Вот. Потом, значит, это самое, она это смотрит, значит, некоторое время чешет в затылке, потом находит изобретателя этой машины и заказывает им машину, которая делает обратную операцию. Вот. Ну вот, соответственно, что вот там от последствий действий и все прочее, это просто слова. То есть они как бы, может быть, информационную нагрузку не несут, но нужно эту информационную нагрузку извлечь. Значит, как вы думаете, какое самое главное слово в императивном программировании?
Какое предложение?
Наверное, go to. Go to.
Не. Присваивание. Услышал я правильный ответ. Значит, в оперативном программировании, на самом деле, как? Можно сказать, что есть состояние программы, да? И вся программа состоит в последовательном изменении этого состояния. То есть основное слово в оперативном программировании, конечно же, присваивание. Это основной и главный термин в оперативном программировании. Вот. В принципах фон Неймана есть еще действительно, вот go-to сказали, да? То есть, да, там есть принципы... Грубо говоря, там вот в принципы фон Неймана входит понятие условного и безусловного перехода. Ну, понятно, что их не фон Нейман изобрел. Условный и безусловный переход еще ввела Ада Лавлейс. Вот, по крайней мере, термин она ввела. Видимо, у Бэббиджа эти вещи, так сказать, в системе команд были, судя по тому, что она их как-то назвать сумела, да? Вот. Но основное, конечно, это присваивание. То есть переменная, как область памяти, и присваивание. Теперь мы, кстати, можем сказать, почему это фон Неймановское программирование. Да потому что у нас... Переменная – это есть не что иное, как область памяти, присваивание – это не что иное, как модификация значения, находящегося в области памяти. Вот же такое императивное программирование. Но еще один момент, да, на который часто не обращают внимания. В императивном программировании есть неявная составляющая состояния. Ну вот мы из теории автоматов знаем, что такое состояние. Да? В принципе, можно сказать, что вот состояние программы – это, наверное, совокупность всех значений переменных, которые в ней есть, так, приблизительно, да? Вообще не люблю определения, в которых есть слово «совокупность». Их отдает, знаете, вот чем-то таким, значит, I2, значит, там, цветохаки. Или там это, знаете, как это, куст есть совокупность веток и листьев, торчащих из одной точки местности. Вот это вот, на мой взгляд, апофеоз, да, вот, определений, которые через слово «совокупность». Ну, как здесь обойти без слова «совокупность», да? Можно сказать, что... Состояние программы, да, это есть элемент декартового произведения всех типов, типов всех переменных, которые в ней присутствуют. Да. Загнул. Наверное, кто-то понял, кто-то нет. Вот, видимо, кто смеялся, тот понял просто, о чем это речь.
Самое простое определение.
Что?
Самое простое определение.
Так. Нет, ну я всегда знал, что разница в восприятии, понимаете, бывает очень разная. Кому-то проще осваивать язык Си, кому-то проще осваивать язык Хаскель, такие тоже есть. Нормально все. Нет, у меня просто была студентка, которой проще натурально было вот всякие рекурсии, да, там Lisp, пролог, там все. В этом она там просто вот, значит. При этом на первых двух курсах она вообще ничего не могла. То есть вот просто вообще, вот просто совсем ничего, да. Тут вдруг, значит, на третьем курсе дорвала это все, это дело. Но я про нее рассказывал, на самом деле, на одной из первых лекций. Вот, нет, бывает разное, да, то есть кому-то что-то так проще, кому-то так проще, это нормально. Вот, окей. Значит, на самом деле, ни то, ни другое определение не учитывает одной очень интересной детали, да. Есть неявная составляющая состояния, как минимум, это значение instruction pointer, да. То есть, а именно, это значение того, что определяет, где в настоящий момент находится программа, да. То есть даже если все переменные не изменились вообще, но мы при этом произвели несколько действий и находимся вот здесь, а не вот здесь, да? Состояние у нас при этом поменялось. Вот, соответственно, в императивном программировании присутствует неявная составляющая от состояния. И эта неявная составляющая оказывается для некоторых людей в их мышлении настолько определяющей, что они никак не могут, например, написать событийно-ориентированную программу, не распараллелив ее на треды. Да? Не могут они без этого неявного без этой неявной составляющей. Им вот если мы вот, значит, с клиентом там какие-то действия произвели, да, то есть вот, допустим, протокол SMTP, да, вот, значит, там сначала hello, ну, знаете, наверное, да, как с почтовым роботом говорить, да. Мы туда приходим, он нам greeting, мы ему hello, он нам nice to meet you, мы ему, значит, mail from, он нам окей, мы ему recipient to, он нам окей, мы ему data, он нам окей, мы ему, значит, все тело письма, он нам, ну хорошо, ладно, мы ну тогда квит, он ну тогда бай-бай. Вот, значит, и вот это вот, понимаете, в чем дело? Есть люди, которые не могут это запрограммировать, иначе как действиями. Все, то есть вот, если ему говоришь, а теперь у тебя 15 клиентов одновременно, да? Один на Mail.from застрял, другой уже 15 реципиента гонит, третий сейчас тебя вгоняет как раз, так сказать, 3-мегабайтное тело письма. Говорит, как это? Сейчас треды сделаю. Говоришь, нельзя треды делать. Тогда процессы. Нельзя процессы делать. Да? И все, человек, как иначе-то? То есть вот для него вот это последовательность действий, что мы вот что-то уже с этим клиентом сделали и что-то осталось сделать, он не может выразить это иначе, чем в виде последовательности операторов в программе. А это на самом деле нехорошо. Ведь дело в том, что это же можно просто запомнить, их можно занумеровать. Стадии того же самого протокола. Да? И иначе говоря, перейти от неявного состояния к явной компоненте состояния. То есть запомнить, для данного клиента только гритинг ушел, он нам ничего не прислал. В другой клиентской сессии, которая у нас параллельно существует, да, у нас здесь есть что? Значит, там гритинг, хендшейк уже прошел, там более того, Mail.from прислал клиент. Да? В третьей сессии уже и Mail.from, и 15 реципиентов. В четвертой сессии как раз идет прием, там, значит, это самое, прием тела письма. Да? Вот. Теперь, значит, клиент номер 3 пришел, что-то еще прислал. Чего он прислал? А, он очередного реципиента прислал. Ну, нормально, запоминаем, да, еще один реципиент. Все. В результате мы можем сделать что? Мы можем сделать все в одной программе, более того, в одном цикле. Да? Есть такое понятие – событийно-ориентированное программирование. Что такое событийно-ориентированное программирование? Это когда у нас приложение строится в виде главного цикла, который, собственно говоря, то есть там некая инициализация, да? А потом, в общем-то, бесконечный цикл. Да? И вся работа приложения, собственно говоря, состоит вот в этом бесконечном цикле. Причем этот цикл состоит из двух стадий, двух четко определенных частей. Начало тела цикла – это у нас выборка события, то есть чтобы понять, что произошло. А остаток тела цикла – это обработка события. Да? Ну вот. К сожалению, мне так и не удалось убедить, например, лекторов третьего семестра, да, в том, что в курсе операционной системы, конечно же, обязательно надо рассказывать про вызов select. Да. Есть в Unix такой вызов select. Он позволяет из всех возможных событий, то есть, грубо говоря, у нас многие системные вызовы в Unix, да, позволяют заблокироваться в ожидании какого-то события. Да. Вот, например, вызов read. Он позволяет заблокироваться в ожидании события, что пришло что-то, и что-то можно прочитать там из сокета, из канала. Вот там, например, вызов sleep. Он позволяет заблокироваться на n-ное количество секунд. Да, тоже в ожидании события, наступления просто момента времени. Вот там вызов еще какой-то. Позволяет заблокироваться в ожидании еще какого-то события. Вот там, например, вызов accept, да, принятие соединения. Позволяет заблокироваться до того момента, когда кто-нибудь пришлет запрос на соединение. Да? Вот, вызов select позволяет заблокироваться в ожидании одного из множества событий. Да? Какие там есть события? Ну, как раз вот готовность дескриптора по чтению, готовность дескриптора по записи. Исключительная ситуация на дескрипторе, кстати говоря, так и не понял я, что это такое. Да? Вот сколько лет пользуюсь select, но я не знаю, как сделать так, чтобы сработал вот exception. Да, там, на 3D. Вот. Либо в select еще есть еще один вид событий, именно тайм-аут. То есть просто прошло определенное количество времени. Да? Заданное заранее при входе в select. И по выходе из селекта можно, естественно, понять, что именно произошло. А дальше мы делаем что? После выхода из селекта делаем обработку события. Единственное, что здесь нужно быть очень аккуратными. Да? То есть у нас получается вот такой вот цикл. Да? Вошли в селект, вышли из него, когда наступило событие, отработали это событие, пошли дальше. Что мы здесь не можем себе позволить? Мы здесь не можем себе позволить использовать блокирующие системные вызовы. То есть мы не можем позволять себе, так сказать, рисковать, что нас кто-то заблокирует. Select нам гарантирует, например, что один вызов read, там, одно чтение, да, оно пройдет без блокировки и так далее. То есть что это означает? Вот Select сказал, что один из наших клиентов готов. Да? Допустим, у нас сервер, да? Много клиентских сессий. Один из клиентов готов к работе, да? То есть он прислал что-то. Мы делаем read и видим, что это не полностью команда. То есть клиент хотел от нас каких-то услуг, да? Какую-то команду нам прислал, но она пришла еще не полностью. Да? Что делает, так сказать, неопытный программист? Он делает второй read. тут же, чтобы дочитать команду. Ну не вся же команда пришла, надо ее остаток дочитать, да? И второй лиг его блокирует. Все, хана приложение, потому что оно заблокировалось и на события не реагирует. Да? Достаточно прислать неполную команду, и оно встанет. То есть атака типа denial of service на него проходит вообще просто. Что делает опытный программист? Он запоминает, что пришло в этой сессии и что, и выходит из цикла. Да? До следующего момента, когда на этой же сессии будет готовность. То есть что это означает? Он запомнил, на чем он остановился в сессии и отдал управление. Да? Иначе говоря, состояние сессии он запоминает в явном виде. Да? У него нет неявной составляющей состояния. И вот у нас, собственно говоря, отказ от неявной составляющей, вот этой императивной, да, и переход к явным выделениям состояний. Это есть то, чем отличается вот это вот программирование всех явных состояний или автоматное программирование, да, от чисто императивного. Мышление становится совсем другим. Хотя вроде бы они похожи, одни и те же термины произносятся, одни и те же вещи говорятся. И присваивание там и там, и состояние там и там, да. И вроде бы вообще-то язык просто императивный, что, никуда не делись, да? Тот же язык C, что, не императивный, что, конечно, императивный. То есть вроде бы это разновидность императивного программирования, можно даже так сказать. Вот, но тем не менее, резко отличается стиль мышления. Стиль мышления при работе вот в таких вот, значит, в таком варианте, да, он напоминает немножко мышление при составлении, например, машины Тьюринга. Да? Как на первом курсе писали, мы же не можем в машине Тьюринга несколько действий подряд сделать. Как мы это делаем? Одно действие сделали, поменяли состояние. Второе действие сделали уже в следующем состоянии, поменяли состояние на третье. В третьем состоянии сделали четвертое действие, снова поменяли состояние. Да? То есть вот так оно. Здесь примерно то же самое. Сделали действие, поменяли состояние, отдали управление обратно. Не имеем права несколько действий выполнять. Не получается. То есть у нас не должно быть явного состояния. Значит, можно сформулировать даже, в общем-то, определение автоматного программирования. В автоматном программировании, ну, я сразу говорю, что в терминах автоматов может быть не только вся программа, в отличие от событийно ориентированного программирования, где вся программа однозначно, так сказать, вот главный цикл и все. В автоматном программировании там, значит, может фрагмент кода быть оформлен в виде конечного автомата. Да? Не совсем конечного автомата, но чего-то напоминающего конечный автомат. Да, поскольку конечный автомат – это строгий термин, в общем-то, математический. Вот. Напоминающего, почему напоминающего? Потому что у нас, вообще говоря, множество состояний такого автомата может быть бесконечным, совершенно спокойно. То есть он, в общем, ни разу не конечный. Да? Так, в строгих терминах. Вот. Например, у нас состоянием автомата может быть список. Вот список у нас показывает состояние автомата. Ну, списки-то у нас могут быть любой ДНР, произвольный. Ну, там, понятно, что на практике не любой, поскольку память не бесконечна. Но так мы, в общем-то, не ограничиваем. То есть мы не говорим, каким количеством элементов список ограничен. Поэтому получается, что у нас, в общем-то, автомат не совсем конечен, но тем не менее это автомат. Да? Значит, цикл, опять же, имеется цикл шагов автомата. Да? Шаг автомата представляет собой некую последовательность действий, да, имеющую вход и выход. И вот имеется цикл, причем этот цикл даже может быть сделан неявно. Да? То есть может получиться так, что этот цикл у нас где-то там есть, да, а шаг автомата у нас отдельно. А, так сказать, сделать следующий шаг автомат побуждают не из явного цикла, а откуда-то извне, там, из каких-то, так сказать, разных соображений. Ну, например, на первой лекции я приводил пример, да, обход дерева конечным автоматом, да. Например, у нас в дереве лежат сертификаты какой-нибудь безопасности, да, и нам нужно их по одному иногда выдергивать, когда они понадобятся. Тогда, соответственно, что такое шаг автомата? Это когда мы обратились к этому автомату, дай очередной сертификат нам из дерева, да? Он отдает нам очередной сертификат и меняет состояние свое, да? То есть цикла в явном виде вообще нету в этой ситуации, да? Но вот шаг автомата есть. Принципиально что? Что шаги автомата не перекрываются по времени, да? Это принципиальный момент. А второй принципиальный момент состоит в том, что между шагами автомата информация может передаваться только через явно очерченный круг переменных. Да? То есть мы не можем из одного шага автомата в другой передать информацию, иначе как через переменные, которые мы сами объявили, что вот эти переменные, вот это, вот это, вот это, вот это и вот это, да, являются носителями состояния автомата. Эти переменные, еще раз говорю, там может быть какой-нибудь указатель на список запросто. То есть не обязано это все быть конечным. Все равно это будет автомат, пусть даже не конечный автомат в математическом смысле. Вот. Ну, на самом деле как? Значит, вот, например, есть такой человек Алан Кокс. Одно время он был этим самым сеньор-архитектом по ядру Linux. Сейчас не знаю, кто он там, какой у него тайтл на самом деле, но он там продолжает, по-моему, участвовать активно. То есть это там второй человек после Торвальдса. Ну, Торвальдс это скорее такой, значит, герой, которого на флаге рисуют, да? А вот Кокс тот, кто занимался ядром Linux долгое время, так сказать, там, решал, что в него войдет, что не войдет, там, и так далее. То есть кто действительно, так сказать, этим занимался. Вот. И, значит, вот Алан Кокс в свое время сказал такую вещь, что компьютер — это конечный автомат. И те, кто этого не понимают и платят всякие треды, не умеют пользоваться компьютером. Да? Вот. Ну, не совсем так. Дословно, дело в том, что мне эту цитату дословно найти не удалось, к сожалению. Она где-то там мелькнула в Ньюзнете, да, в какой-то из конференций. И все, и архив куда-то делся. То есть, в общем, это все, к сожалению, пропало. То есть, мне найти не удалось. Но от разных людей я слышал, что да, именно Алан Кокс вот именно такое, что-то такое сказал, то есть ему тоже не нравятся треды. Альтернатива только треды, да, то есть потоки управления, вот эти легковесные процессы. Легковесные процессы — это белый флаг тех, кто не умеет состояние распознать эту неявную составляющую своего состояния в программе, да, и выделить ее в явном виде, да, то есть перейти к явному виду ее представления. Вот. Хотя, конечно, и то, и другое — это, безусловно, императивное программирование, никуда не деться. Потому что присваивание есть и тут, и тут. А вот теперь заговорили мы о событийно-ориентированном программировании. Известно, что событийно-ориентированную программу проще всего и приятнее всего написать на объектно-ориентированном языке программирования. То есть, используя объектно-ориентированные возможности. Известно это со времен Smalltalk, да? Собственно, когда и придумали объектно-ориентированное программирование. Ведь Smalltalk известен не только тем, что это первый объектно-ориентированный язык, а еще и тем, что это первый оконный интерфейс в истории. Конечно, текстовый, да, не графический ни разу, но тем не менее. Да? И вот из этого само получилось, что вот объектно-ориентированное программирование как-то, значит, вылезло. Тогда же к тем же временам относится появление языка Simula, который предназначен был для имитационного моделирования. Оказалось, что для имитомоделирования тоже объектно-ориентированное программирование очень подходит хорошо, приятно, там все такое прочее. То есть стиль мышления вот на уровне объектов, он вот подходит и для этого, и для этого. И для событийно-ориентированного программирования, и для вот этого самого имитационного моделирования. А теперь, собственно говоря, значит, неоднократно мне приходилось встречаться с таким утверждением, что объектно-ориентированное программирование — это не более чем разновидность, так сказать, программирования императивного. Да? Не более чем. Это просто императивное программирование, просто немножко вот усовершенствованное. Да? Значит, утверждение неверное, категорически. Откуда оно берется? Берется оно, скорее всего, из того, что современные объектно-ориентированные языки, как правило, императивны по своей сути, имеют просто объектно-ориентированные возможности. Но сами по себе они императивны. Да? Что C++? Что это? Императивно-процедурный язык, в который объекты добавили. Что взять там Java, C-Sharp, будет абсолютно то же самое. Да? То есть императивный язык с добавлением объектно-ориентированных возможностей. Да? Вот, с другой стороны, а вот что, ну хорошо, менее известное, но тем не менее, Common Lisp Object System, да? То есть объектно-ориентированная составляющая Common Lisp. Есть, есть, хорошо, я на этом основании сейчас заявлю, что объектно-ориентированное программирование, вы знаете, это вообще-то только немножечко усовершенствованное функциональное программирование, не более того, да? Ну, меня же это самое сочтут, да, наверное, немножко тронутым, если я такое скажу. Но основания у меня для этого не больше и не меньше. Common Lisp Object System есть. И там это очень органично вписывается, значит, то, как это там объектно-ориентированное программирование сделано в Common Lisp, да, очень органично вписывается в функциональную парадигму и в S-выражение, и в динамические все эти моменты, там, так сказать, все методы динамические, то есть можно объект добавить метод на лету, можно из объекта убрать метод на лету, вот, замечательно. Но ведь, тем не менее, объектно-ориентированное программирование — это не функциональное программирование, да, ну, точно так же оно и не императивное. И я вам скажу одну очень простую вещь. Как понять и, так сказать, как доказать, грубо говоря, собеседнику, что объектно-ориентированное программирование императивным не является? Для объектно-ориентированного программирования присваивание является возможностью посторонней. Заведомо. В чистом объектно-ориентированном программировании присваивание быть не может. А почему? Потому что что такое присваивание? Присваивание — это полная замена состояния переменной. То есть мы берем одну переменную, из нее начисто удаляем то, что в ней было, и делаем ее копией другой какой-то, другого какого-то значения. То есть у нас уже есть какое-то, какая-то другая переменная. Или значение вычисленное, но не занесенное ни в какую переменную. Вот мы это значение берем и кладем в переменную. А старое значение там удаляется. А теперь вспоминаем, что же такое объектно-ориентированное программирование на самом деле. Ведь в объектно-ориентированном программировании, как известно, программа представляется как, точнее, среда выполнения программы представляется как некий набор черных ящиков, да, которые, собственно, и называются объектами. В каком смысле объект – это черный ящик? В таком смысле, что мы, производя реализацию другого объекта, не имеем права использовать знания о том, как реализован вот этот объект. Да? То есть, иначе говоря, когда мы работаем над объектом, над его реализацией, мы знаем, конечно, как он устроен, но когда мы работаем над чем-то другим, мы не используем эти знания, да? Для нас объект предстает черным ящиком, то есть системой, с внутренностями которой нет возможности ознакомиться. То есть у нас есть только ее внешнее проявление. Известно, что объект может принимать сообщения. Да? Более того, известно, что объект может на эти сообщения отвечать. Но прежде чем ответить на сообщение, объект может сменить внутреннее состояние, обменяться сообщениями с другими объектами. Да? И уже потом только ответить на сообщение. В частности, что такое с точки зрения объектно-ориентированного программирования выражение 2 плюс 3? Это мы берем объект 2, отправляем ему сообщение плюс с параметром 3, а в ответ он нам сообщает, что получилось 5. Да? То есть вот мы ему плюс 3, а он в ответ 5. Да? И в смолтоке примерно так дела и обстоят. То есть действительно там сложные сообщения и все такое прочее. Ключевое слово здесь какое? Мы не знаем и не имеем права знать, изменил объект состояние или нет. И уж тем более мы не имеем права утверждать, что мы там каким-то образом гарантировали, что объект полностью сменит свое состояние на новое и станет копией другого объекта. Вот этого мы вообще не имеем права говорить. Да? Почему? Потому что это означает, что мы нарушаем самый главный принцип объектного программирования, объектно-ориентированного, а именно принцип инкапсуляции. Да? Нельзя извне объекта использовать знания о его внутреннем состоянии. Никакие. Вообще. Да? Соответственно, мы не имеем права даже при реализации объекта, даже если очень хотим, говорить, что вот знаете, вот такой-то метод производит присваивание, то есть полностью делает нас копией другого объекта. Если мы такое утверждаем, мы нарушили принцип инкапсуляции. А ведь это и есть присваивание, да? Изменить внутренности объекта, полностью заменив их на чисто. Да? Полностью заменив. То есть, соответственно, присваивание с точки зрения объектно-ориентированного программирования не имеет права на существование. Его просто в чистом объектно-ориентированном программировании быть не может. Если оно есть, то это значит, язык просто не только объектно-ориентированное программирование допускает, а еще и императивное. Собственно говоря, такие языки есть, их много, все нормально. Да, и почему бы нет? Мы же в конце концов не устраиваем священную войну, какая парадигма лучше. Да? Мы используем разные парадигмы. Но просто само по себе объектно-ориентированное программирование, конечно же, ничего общего с императивным не имеет вообще. И не может иметь. Потому что нет присваивания. Я не случайно начал лекцию с того, что же самое главное в императивном программировании. Конечно, присваивание. И вот в ООП его нет. Да? А если оно есть, тогда это ООП плюс императивное. Да? То есть это их конгломерат, это их, так сказать, объединение, соединение, как угодно, но это не там, то плюс другое. Да? Да.
Разве присваивание не наименование?
Нет. Вот то, что вы говорите, это называется связывание, это не присваивание. Оно есть даже в функциональных языках, даже чисто функциональных. Вот то, что вы сказали, есть в Хаскеле, где вообще нет побочных эффектов. А присваивание – это побочный эффект. Обязательно. Так. Значит, ну, с объектно-ориентированным программированием, коль скоро мы о нем заговорили, давайте поговорим о нем еще. Значит, вот есть, конечно, терминология, сообщения и все прочее. Кто-то может сказать, так, минуточку, я писал на C++. Там объекты есть, не отрицаю, есть. Да? Но там нет никаких сообщений. Ошибаетесь, есть, просто они там по-другому называются. Значит, более практическая терминология, связанная с объектно-ориентированным программированием, заменяет понятие отправки сообщения на понятие вызов метода. То есть у объекта появляются функции, да, методы так называемые. И вот вызов метода – это и есть отправка объекта, объекту сообщения. Параметры метода – это и есть вот параметры сообщения, да, то есть та информация, которая содержится в сообщении. Вот. А ответ на сообщение, ну что такое? Ну это возвращаемое значение метода, то есть метод – это функция, метод возвращает значение. Соответственно, получается, что это вот и есть ответ на сообщение. Да? Все, и объектно-ориентированная модель восстановлена, уже вне опасности. Все в порядке, все хорошо, все можно. Да? Вот. А теперь вот чуть дальше, да? Вот в объектно-ориентированном программировании есть классы. Да? Ну, известно, что класс — это вот, значит, такое вот, значит, инструкция, ну, или не инструкция, это что-то такое, как вот мы создаем объекты, да? Они вот в каком-то виде одинаковые получаются, да? Объекты класса. Или говорят еще иногда инстансы, там, экземпляры класса и так далее. То есть вот класс — это вот что-то такое, что нам позволяет создавать объекты одинаковые по внутреннему своему устройству. Ну, или в каком-то смысле одинаковые, да? Вот. От этого следующий шаг логичный получается какой? Что класс — это множество объектов. Да? Класс есть множество объектов. Просто множество объектов. Ну, конечно, не любое множество объектов является классом. Но уж класс-то — это точно множество объектов. И вот получается вот что. Что в таких терминах мы можем вообще-то определить и такую вещь, как наследование. Да? Что же такое, оказывается, наследование? Когда мы наследуем один класс от другого в объектно-ориентированном программировании, да, мы добавляем свойства. То есть вот это был класс А, а теперь вот это стал класс Б. Да? То есть он стал больше, вроде бы, объект сам по себе. Но что значит, что он стал больше, в смысле памяти занимает больше? Да? Это означает, что у него появились дополнительные свойства. Это означает, в свою очередь, что мы на самом деле множество сузили. Да? Ну, например, есть автомобиль, да? У автомобиля есть характеристики какие-то определенные. Ну, там масса, значит, там тип двигателя, там, значит, тип потребляемого топлива. Теперь вот, значит, добавили новое свойство. Новое свойство называется грузоподъемность, да? Вот, грузоподъемность — это, извините, свойство грузовиков. Ну, так, вот, если это именно в этом смысле грузоподъемность, да? Или, допустим, добавили... Что там к автомобилю можно еще добавить? Нет, цвет то любого автомобиля есть. Да?
АБС.
Нет, это, понимаете, в чем дело? Я хочу именно переменную какую-то добавить. То есть свойство, которое имеет значение. Количество топлива любое есть. У любого автомобиля есть, да? Количество топлива. Так, ну ладно, допустим, количество пассажирских мест, да, у грузовика такого нет вообще, ну не должно быть, по крайней мере, это его характеристикой, да, вот, а вот там у легковых машин и, значит, у автобусов такое есть. Так или иначе, вот добавление новых свойств — это что такое? Это сужение множества объектов. Когда мы сужаем множество объектов, мы можем про оставшиеся объекты, оставшиеся во множестве, да, мы можем про них сказать больше. У них больше общих свойств. Получается, что вроде бы объект стал больше, да, а множество сузилось, то есть класс стал уже. Да. Поэтому что такое наследование с точки зрения объектно-ориентированного программирования? Это вот что такое. Это строгое включение одного множества в другое. Причем под множеством является именно наследуемый класс. Да? Поэтому, кстати говоря, он называется подклассом. Да? И постоянно это, так сказать, порождает некую путаницу. Да? То есть вот порожденный класс называется подклассом, а базовый класс называется суперклассом или надклассом. Да? Но при этом, да, значит, в обратную сторону берем объекты, и у нас оказывается, что объект порожденного класса – это объект, а относительно него объект базового класса – это подобъект. Да? Почему? Потому что он включается в объект B. Да? То есть вот эта вот приставка под, она, когда мы говорим о классах, в одну сторону направлена, а когда говорим об объектах, она оказывается направлена в другую сторону. Постоянно это порождает некую путаницу. Вот распутывайтесь, да? Распутаться можно очень просто. Объект стал больше, но это означает сужение множества. Потому что это означает уточнение свойств. Да? То есть более точно, значит множество более узкое. Да? Вот, такая вот интересная штука. То есть, если мы привлечем какой-то вот такой вот интересный аппарат, да, оказывается, что объектно-ориентированное программирование — это вот такая вот вещь, такая, значит, да, где-то даже немножко теоретическая. Да. Ну, конечно, это так, теория, в общем. Слова доброго, может быть, особо и не стоит, но, тем не менее, полезно ее знать, да, вот теоретическое множественное такое, да. Вот. То есть, вот, что я хотел сказать про объектно-ориентированное программирование, где его сущность, да, то есть, вот, как бы, и в чем она состоит. Чтобы у вас императивные возможности императивно-объектных языков не смущали, да. Вот. То, что язык поддерживает ООП, это не значит, что это целиком и чисто объектно-ориентированный язык. В нем есть императивная составляющая, что, в общем, вполне нормально, это хорошо. Да даже в Lisp есть императивная составляющая, ну и что? Что он от этого хуже становится? Нет, конечно. Вот, теперь... Собственно, хотел я вам пару слов сказать еще про одну интересную парадигму. Точнее, даже не про парадигму, а про класс языков. Значит, есть такой класс языков, вне всякого сомнения, они, большинство из них, по крайней мере, являются императивными. А класс этот называется языки командно-скриптовые. Командно-скриптовые языки определяются тремя моментами основными. Первый момент состоит в том, что строка — это наше все, да? Строка текста. Дальше не буду писать. Как универсальное представление для любых типов данных, а также самой программы. То есть строка текста как универсальное представление для любых типов данных, а также самой программы. Да? В частности, массив может представляться, например, как набор выражений, разделенных пробелами. Да? Или как набор выражений, разделенных запятыми. Или как набор выражений, разделенных там еще чем-нибудь, двоеточием каким-нибудь. Да? Даже переводом строки. Перевод строки в некоторых случаях в строку входить может. Да? Факт то, что вектор представляется просто как такая большая строка, где есть какой-то разделитель. Числа все представляются в виде строчек, ну и так далее. Да? Вот. Второй момент. Очень развитые и очень легко применимые средства запуска внешних программ. Средства, ну пусть даже так, управления внешними программами. А вот в качестве третьего момента, в принципе, третий момент, который я сейчас озвучу, является следствием вот этого первого. Не совсем прямым, но тем не менее. Функция eval. Что такое функция eval? Это вызов интерпретатора на лету. Почему она тут возникла в командно-скриптовых языках? Да потому что у нас для текста и для данных, то есть, точнее, для кода программы и для данных одно и то же представление, именно текст. И мы можем прямо вот во время исполнения из там, каких-то данных слепить кусок кода. Да? Просто во время исполнения слепить кусок кода. И подать его на вход интерпретатору. Да? То есть слепить кусок кода во время исполнения, да, и во время исполнения прям его же и исполнить, этот кусок кода. Где еще такое есть прямо в языке? Да в Lisp. Благодаря чему это есть в Lisp? Потому что там тоже есть универсальное представление, там есть S-выражение. И для данных, и для программы. Мы там тоже можем программу во время исполнения слепить из кусочков этих S-выражений и натравить на нее этот самый eval. Вот, оказывается, значит, у командно-скриптовых языков есть что-то общее с Lisp. Весьма общее, да, такое серьезное общее, заметное общее. Да? Вот. Ну, кто-то скажет, что вот, значит, а вот есть командно-скриптовые языки, в которых строка вовсе не является универсальным представлением. Здесь нужно некое пояснение. Значит, вот есть такой командно-скриптовой язык PCA. Изначально там было действительно строка текста как общее представление. Сейчас это уже не совсем так, но если вы пишете на этом языке, вы не замечаете, что что-то у вас представлено не в виде строки. Да? Просто вы этого не замечаете. Вам создают полную иллюзию, что все у вас является строками. Да? Вот. Единственное, что там, конечно, чтобы поэффективнее оно работало, числа стали хранить все-таки в числовом виде. и некоторые другие объекты в каком-то другом виде. Но это не более чем оптимизация. В каком виде это видно становится? То есть в какой момент это становится видно, когда мы работаем с стеклем? Когда мы берем этот интерпретатор и куда-нибудь встраиваем. Или берем этот интерпретатор и расширяем его функциями, написанными на C. Он умеет и то, и другое. И встраиваться, и расширяться. Вот. В этом, так сказать, когда мы дергаем там, куски интерпретатора через некоторые функции там, специального API, когда мы видим, что там, оказывается, не все является строкой, там, оказывается, какие-то полиморфные объекты возникают, с этими объектами можно работать. Но в самом-то языке этого не видно. Раз этого не видно, значит, это не более чем оптимизация. Раз это не более чем оптимизация, на саму парадигму языка это не влияет. Все в порядке. А вот другой пример. ECMAScript. Это язык, известный также под названием JavaScript. Да? Ну, это уже как морская свинка, да? Известно, что морская свинка не имеет никакого отношения ни к морю, ни к свиньям. Да? Вот JavaScript не имеет отношения ни к Java, ни к скриптам. Я не считаю ECMAScript скриптовым языком. Командным он точно не является, командным скриптовым, на мой взгляд, тоже. Да? Это просто вот, ну, вот такой язык, да? Назвали его почему-то скрипт. Ну, флаг в руке, да?
Python.
Че?
А Python.
Не могу сказать. У меня не хватает знаний, чтобы ответить на этот вопрос. Мне нужно смотреть в Python. То есть я просто врать не буду.
А Perl?
Perl, конечно, команда скриптовой. А что там? Там тоже, если что-то и не строка, то это оптимизация.
Хорошо, а PHP?
Вы знаете, там вот этого нету, да? Вот так. Ну, в принципе, я бы сказал, что PHP все-таки является командно-скриптовым, просто не совсем командным.
Нет, да? Просто что Python, что JavaScript, это скриптовые языки, то есть они интерпретированные языки, у которых достаточно прозрачно в плане представления текста, достаточно прозрачно в плане исполнения...
Ради нет, бога. Пожалуйста.
Есть и вал.
И в ECMAScript разве есть?
Конечно. Это в основном средство исполнения того, что приехало по сети.
ECMAScript вообще какие-то такие...
Ну, понятно, что исполнять то, что приехало по сети, лучше не надо, как известно.
Не, ну вообще просто исполнение всего, что там ну, конструируется, ну, ты скажешь...
Ну, понятно, то есть он все-таки, видимо, скриптовой, да?
Да.
То есть зря я его так. Ну ладно, черт. Вот. Не, ну мне просто казалось, что там как-то строки сильно замаскированы. Там вот эти все скобочки, они какие-то вот пытаются убедить программистов в том, что значит это самое, что тут вот не все является строками. Ну ладно, бог с ним.
Ну там не строгая типизация.
Нет, понимаете, не строгая типизация, это, так сказать, это самое, как это, оно не делает язык командно-скриптовым, да?
Да, не делает.
Не делает. Интерпретация тоже, по идее. То есть интерпретация это необходимая, да, но недостаточная. Ну, например, там Lisp он интерпретируемый, конечно же, да, но Lisp все-таки, знаете, ну никак, не командно-скриптовой, да. Вот. Мало ли там интерпретируемых языков. Вот чисто командно-скриптовой это Bash. Вот тут уже никуда не денешься, да? Любой из этих командных интерпретаторов, Bash, C-Shell, там вот эти все. Вот они командно-скриптовые во всю моду, да? Просто вообще вот, без вариантов. Ну, ладно, окей. Бог с ним. Факт то, что вот я выделяю три, значит, основных момента, и вот появляется вот этот самый вал, как. Результат того, что у нас общее представление для текста и для данных. Да? Что здесь интересно в командно-скриптовых языках? На самом деле в командно-скриптовых языках, пожалуй, очень интересна скорость разработки. Да? Благодаря тому, что у нас есть средства управления внешними программами, вот, можно ими пользоваться. И когда нам не важна эффективность, нужно просто сделать, грубо говоря, proof of concept, то есть показать, что мы, да, можем как-то реализовать некую программу, мы можем взять ее и очень быстро слепить, да, на командно-скриптовом языке. Благодаря вот этому самому. Более того, если мы возьмем какой-нибудь командно-скриптовой язык, который изначально именно как язык управления заданиями придуман, да, тот же самый Born Shell, да, то там мы можем обнаружить такую вещь, как алгебра программы. Да? Что такое алгебра? Это набор объектов и операции над ними, которые не выводят за пределы этого набора объектов. Да? По большому-то счету. Так вот, оказывается, у нас, если рассматривать некую внешнюю программу как, значит, такой объект, у которого есть стандартный ввод и стандартный вывод, а еще есть у него командная строка, да, то есть параметры командной строки, мы в Born-Shell обнаружим аж целых две операции суперпозиции. Суперпозиция первого рода. Это, собственно говоря, конвейер, да? То есть это когда мы применяем, так сказать, применяем к неким данным программу, потом к результату применяем еще одну программу, к результату применяем еще одну программу и так далее. То есть конвейер, да? Известно, как это делается. Все на втором курсе учились, да? Вот, как конвейеры делаются. То есть одна программа на стандартный вывод что-то печатает, на стандартном входе следующая программа это дело получает и так далее. То есть обрабатывает, получается такая цепочка. Что это с алгебраической точки зрения? Конечно, суперпозиция, да? То есть просто суперпозиция функций. F от G от H от X. Да? Скобки я там немного написал. Да? Вот. А суперпозиция второго рода это, грубо говоря, обратные апострофы. Что такое обратные апострофы, может быть, знают не все. Значит, берем одну команду, потом в обратных апострофах берем вторую команду. Что делает Shell в ответ на это? Он берет вот эту вторую команду, запускает ее, перехватывает ее поток стандартного вывода. Все, что она выдаст, преобразует в одну длинную строку, разделенную пробелами вместо перевода строки, и подставляет сюда вместо вот этого вот токена в командную строку. Да? Вот вам суперпозиция второго рода. А если у нас появились суперпозиции, значит уже пахнет алгеброй. Никуда не денешься. Да? Вот. Более того, вот эту юниксовую среду выполнения программ, в которой присутствует интерпретатор командной строки, очень часто называют среди средств мультипарадигмального программирования. То есть вот хочется нам сочетать разные, совсем разнородные парадигмы программирования в одном проекте. Вот совсем разные, да? Берем, пишем каждую программу на своем языке, а потом средствами какого-нибудь скриптового языка их все связываем в единое целое. Вот. Ну, значит, самый простой пример. В свое время, значит, в Казахстане один студент, там у нас кафедральный практикум на прологе, вот, я дал задание, значит, это самое, обход шахматной доски конем. На прологе это пишется очень приятно, просто, значит, там, без проблем. Вот. Он говорит, ну это как-то просто, вот хочу чего-нибудь там извернуться, как бы это визуализировать? Ну, я тогда, значит, не знал, как, собственно, на свифт-прологе вся эта визуализация устроена, объяснять не хотелось. Я сказал, слушайте, а вот знаете, есть под Unix'ом такое средство визуализации хорошее, Tickle TK, да? Вот, это вот, собственно говоря, там интерпретатор тоже некого, значит, интерпретатор тикля, но расширенный возможностями по, значит, управлению графическим интерфейсом. Так что человек сделал? Он на прологе генерировал тиклевые команды, да, и конвейером их отправлял в тикль. Да? В результате у него вот пролог программы на своем стандартном выводе генерировала значит, управляющие эти самые команды для визуализатора. Красиво смотрелся, вам скажу, результатик. Вот. То есть вроде бы примитивно достаточно, да, но вполне себе вот, получилось некое мультипарадигмальное программирование.
Войдер это писал 3 года назад. Войдер писал 3 года назад на практикуме. По мультипарадигмальному программированию, то же самое.
Ну, тот, кто это делал, он на год старше Глайдера, Олег Французов.
Понятно.
Вот, то есть, видимо, это самое. Ну, я просто рассказал, что вот такое было. А, я, знаете что, 3 года назад я начал вести пролог здесь, на кафедре. Я, естественно, рассказал, что я видел, да. Говорю, что вот можно так и сделать. Ну, естественно, так сказать, да, почему нет. Я, правда, точно этого не помню, видимо, сдавал не мне, но вот факт то, что, конечно, почему нет. Вот. То есть вот алгебра программ как мультипарадигмальное средство. Об этом на самом деле речь пойдет в весеннем семестре, наверное, да? Вот. Практика многостилевого программирования там будет. Или методы многостилевого программирования. Сейчас. А, да, это в прошлый раз тот спецкурс, который весной будет, он назывался практика многостилевого программирования. В этот раз он будет называться методы многостилевого программирования, чтобы по-другому назвать. Сами содержание будет примерно такое же, чуть-чуть, конечно, будет отличаться, но... А вот, значит, ну и последнее, что я хочу сказать. Значит, вот, коль скоро мы заговорили о командно-скриптовых языках, в них вот этот самый текст имеет место быть в качестве там универсального представления и так далее. А давайте посмотрим вообще на вот это понятие, внимательно посмотрим на понятие ASCII-текст. Ведь ASCII текст, если подумать, это универсальное представление для чего угодно. В свое время это обнаружили господа юниксоиды, и, к счастью, они это обнаружили в нужном месте, в нужное время. Да? Большинство интернет-протоколов в результате текстовые. Да? То есть вот Лен Пастел все-таки хорошо, так сказать, сделал, значит, в свое время первый RFC. Вот. Что это дает, вот этот самый текст? Зачем, собственно говоря, нужно, чтобы программы друг с другом общались с читаемым текстом? А что это дает? Это дает то, что программист, вообще человек, может, так сказать, вместо одной из этих программ встроиться в этот обмен, посмотреть, во-первых, что происходит, вот, а во-вторых, так сказать, сымитировать действие одной программы, да, для другой программы, чтобы посмотреть, как она будет реагировать. То есть отладка, да, отладка облегчается резко, когда у нас все в текстовом виде. Дальше, текстовые файлы в качестве конфигурационных. Тоже, знаете, гораздо проще с такой программой работать, если она все в текстовом виде держит. Почему? Потому что можно посмотреть, что там, да, в этих самых файлах. Причем посмотреть это можно. Здесь вот подчеркивается вот эта вот сущность ASCII. Да? Почему она подчеркивается? Да потому что ASCII текст, то есть текст, состоящий из кодов символов, да, первой половины таблицы, его можно посмотреть в любом вычислительном окружении. То есть сейчас, наверное, не найдется такого компьютера, который бы не поддерживал кодировку ASCII. Вот с UTF, да, или там, ну вообще с юникодной какой-нибудь кодировкой, там возможна вариация. Может быть, в шрифте нет нужных символов, да, их все-таки слишком много, этих символов всех, да, чтобы они в каждом шрифте присутствовали все. Их же там сколько уже, там, за 80 тысяч, по-моему, в реестре. Вот. Кодировка, там, значит, которая использует вторую половину таблицы, то есть какая-нибудь там CP1251 или там QE8, тоже, в общем-то, если не та кодировка на машине стоит, то мы не увидим, что там творится, да? Вот. Но вот если у нас используют столько символов из множества ASCII, тогда мы это просмотрим в любом окружении, на любой машине, на любом терминале, в любом окошке, где угодно, да, всегда. То есть всегда мы это увидим все. Вот. Более того, можно бинарный файл взять и из него вычленить строки. То есть последовательность ASCII кодов, там длиннее, допустим, 5 символов. Да? И многое, многое, на самом деле, можно сказать об этом файле, если из него выдернуть строки. Вот есть такая команда string sphinx. Да? Strings. Она, собственно, из любого бинарного файла выдергивает то, что похоже на строки. Да? Заметим, для многобайтных кодировок она работать не умеет. Ну, просто потому, что там, знаете, то, что является строкой в UTF, вообще говоря, опознать в качестве строки гораздо тяжелее, чем строку в ASCII. Да? Может, это строка, может, это бинарные данные. Да? Можно, но тяжело. А то, что в других, там, в этих UCS-ах, да, в таких фиксированной ширины кодировках юникодных, так это вообще, ну, просто, ну, бинарь как бинарь, пойди ее опознай. Пойди пойми, что это, значит, у нас...
Нет, оказывается... это, на самом деле, более различимо, потому что у нее... Там либо ASCII будет, либо тогда старший бит вместо...
Ну, в этом смысле, да. То есть UTF, конечно, различимо, да?
Да.
Более различимо, чем UCS, по крайней мере. Поэтому, скажем так, вот лично я UTF еще как-то терпеть готов, а UCS вообще никак.
Какой UCS?
Что?
UCS 2.
UCS 2, UCS 4. Это юникодная кодировка с фиксированной длиной символа. UTF-то там символ может кодироваться одним байтом, двумя, тремя или четырьмя байтами последовательностью. Первый символ, грубо говоря, первый байт определяет, сколько там еще байтов. Но там другой недостаток, да, другая напасть. Мы в середину символа попали, да? Вот, допустим, у нас обрывок данных, да? Кто гарантирует, что он не начинается с середины символа? Вот. И если он начинается с середины символа, мы уже, так сказать, там потеряемся, скорее всего. Не, ну не, потеряемся, там может
один символ. Мы потеряем ровно этот один символ. То есть там каждый символ.
А, ну вообще да. Да, согласен. Поскольку там значение старших битов символа определяют еще. Вот. Но с другой стороны, там избыточность большая. Тоже есть недостаток. Много битов что-то такое делают. Ну ладно, это бог с ним. То есть все-таки UTF, наверное, лучше, чем UCS. Да? В каком-то смысле. Хотя работать с ней тяжелее. Потому что позиционирование в этом самом. Да? То есть, грубо говоря, взять там 20-й символ строки, да? Значит, на... UCS на строке это просто операция индексирования, и на доске строкой это тоже операция индексирования. А на UTF строке это значит нужно это просмотреть ее всю до 20-й позиции. Да? Потому что мы не знаем, с какого байта будет начинаться 20-й символ. Там же могут быть байты разные длины. Вот. Ну, в общем, есть достоинства и недостатки те или эти, и там, и там. Но вот в любом случае лучше про ASCII не забывать. И тому подтверждением, на мой взгляд, является то, что, значит, вообще говоря, Unicode, ведь, как известно, это просто реестр символов. сам по себе Unicode это не кодировка. Кодировки это UTF-8, там, UCS-2, UCS-4. Да? Вот. А Unicode это просто реестр известных символов. Так вот, в этом реестре каждый символ имеет имя. Это имя состоит из латинских букв, причем только заглавных. Да? Вот. То есть те, кто создавали Unicode, все-таки у них здравый смысл есть, и они, так сказать, от ASCII в каком-то смысле не отошли. То есть даже, заметим, сузили понятие ASCII, то есть взяли только латиницу, причем только заглавные буквы, да? Для имен символов в реестре. Вот. Вообще ASCII это такая штука очень полезная, на мой взгляд, сама по себе. Да? То есть вот считать, что текст это вот ASCII текст. Да? Если мы мыслим в таком ключе, тогда у нас появляются некоторые, как бы это сказать, ну, в общем, забыл слово, да, причем слово общеупотребительное, не то что достоинство, а вот, как бы это сказать, когда мы, значит, что-то сделали и пользуюсь этого избитка, как это правильно в одно слово. В общем, некая польза от этого есть, то есть у нас проще становится отладка программ, да. У нас проще становится там одно, другое, третье, пятое, десятое и так далее. В частности, вот лично я глубоко убежден, что в тексте программы любой на любом языке, даже в комментариях и тем более в строковых константах, должны присутствовать только ASCII символы. Да? А все символы национальных кодировок, если они есть, то они должны читаться из внешних файлов, например, из файлов локализации. Да? То есть все сообщения, если у вас есть сообщение национальных кодировок, значит файл локализации, их оттуда читаем и тогда уже выдаем. Да? Самой программе их быть не должно. То есть, на мой взгляд, вот это должно быть так, хотя не все программисты в мире со мной согласны, прямо скажем.
Не, ну это справедливо только прикладные программы. Если, например, раз мы тоже для тех, кто работает с локалями.
И чё?
Ну, например, там, скажем, у нас, если, опять же, для тех, кто работает с Unicode, то в случае с Unicode у нас есть различные тривиальные вещи в плане смещения символов, в плане...
Шикарно. Так в тексте программы-то зачем символы других кодировок? Мы же их можем не прочитать просто тривиально, да? Если у нас ASCII терминал, мы не прочитаем эту программу. Если там будет 0x что-то, тогда мы ее прочитаем, да?
Именно.
0x что-то, пожалуйста, ради бога. Мы же за пределы ASCII таблицы при этом не вышли.
А, ну хорошо.
Ну вот там. Где здесь не ASCII символ, да? Где здесь не ASCII символ? Все нормально. То есть идея такая, что сам символ в явном виде в программе не должен, так сказать, за пределами ASCII появляться. Потому что иначе мы программу уже можем не прочитать в каком-то окружении. Да? А это нехорошо. Вот. Ну, собственно говоря, вот и все, что я хотел сказать. Да? Значит, спасибо за внимание. Наш спецкурс подошел к концу. Вот. До встречи через неделю на экзамене. Ну и, значит, будьте готовы к тому, что на самом деле, скорее всего, экзамен у нас немножко затянется, да, потому что народу много. Вот. Постараемся, конечно, по-быстрому.
Спасибо.